Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В абсолютно новой роли выступает у нас сегодня известный аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня вы политический доктор.
Да, пугает.
Вы, наверное, догадываетесь, почему. Андрей уже знает тему нашей передачи. А тема нашей передачи – почему Владимир Путин не носит медицинскую маску ни при каких обстоятельствах. Мы сейчас посмотрим сюжет об этом. А также мы проанализируем историю, которую рассказало издание «Проект» о потемкинских бункерах Владимира Путина. Но это немного позже. Начинаем с маски. Почему он обходится без нее? Смотрим сюжет.
С момента начала пандемии COVID-19 Владимир Путин перешел на удаленную работу, поселившись в своей резиденции в Новоогареве. Впервые с начала карантина президент России появился на публике 9 мая. Из-за карантинных мер массовые празднования перенесли на конец июня, что не помешало Путину принять парад президентского полка. Далее Путин неоднократно появлялся на публике, но каждый раз без средств индивидуальной защиты. 12 июня, в День России, глава государства вручил награды героям труда. Из рук президента медали получили глава лондонского авиационного завода Леонид Белых, металлург Александр Моторин, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и врач Леонид Рошаль. Из всех присутствующих на награждении в маске и перчатках был только Рошаль. Президент России необходимость ношения средств защиты проигнорировал. В июне в Кремле прошли несколько очных встреч Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Ранее в Новоогареве президент встречался с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым и главой Роснефти Игорем Сечиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что все, кто встречается с Путиным в загородной резиденции и Кремле, должны пройти через специальные дезинфекционные тоннели, которые опрыскивают обеззараживающим раствором каждого проходящего. Сам Песков переболел коронавирусом в середине мая. Ранее, 30 апреля, с этим диагнозом госпитализировали премьер-министра России Михаила Мишустина. 22 июня, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, президент встретился с ветеранами для совместного возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщила, что перед встречей с президентом за две недели до памятных мероприятий 80 ветеранов отправили на самоизоляцию в подмосковный санаторий. По словам источника, это должно было защитить самих пожилых людей, так как они относятся к группе риска. Президент встречался с ветеранами еще дважды. На параде Победы, который прошел на Красной площади 24 июня, где также присутствовали лидеры ряда стран, таких как Молдавия и Беларусь, и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Маски и перчатки президент, как и другие участники мероприятия, не использовали. 1 июля Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Несмотря на возможность проголосовать дистанционно и обязательное наличие средств индивидуальной защиты, президент посетил избирательный участок лично, без маски и перчаток. Затем 20 июля российский лидер приехал в Керчь, где пообщался с работниками судостроительного завода, а в конце августа вновь посетил Крым, чтобы встретиться с людьми в честь открытия движения на построенных участках трассы Таврида. Ни Путин, ни рабочие масок не надевали. Возможно, что сообщения о скором начале второй волны пандемии заставили Путина на какое-то время отказаться от личных официальных встреч с большим количеством людей. Однако 4 ноября, несмотря на видимый рост заболеваний, Путин вновь появился на публике. В День народного единства президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в сопровождении группы военно-патриотической молодежи. Маску президент снова надевать не стал. 1 декабря Путин приехал с рабочим визитом в Тобольск, где провел очное совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, а также посетил комбинат «Запсибнефтехим» и встретился с губернатором Тюменской области. О наличии специальных дезинфекционных тоннелей в Тобольске не сообщалось. Масок ни на ком не было.
Масок и сейчас ни на ком нет. Это совершенно он в этом не одинок. Это вся элита, так называемая, российская, без масок. Вот только что мы утром увидели сюжет по программе «Россия-24», где вы видите, конференция называется, этот форум, сделана в России. Вот все, кто сделан в России, здесь стоят без масок, только там на заднем фоне какие-то две журналистки вроде бы в масочках. Все остальные без масок. Вы можете сказать, конечно, что Михаил Мишустин переболел уже вирусом, но мы не знаем, болели ли другие люди, которые с ним вот так свободно находятся, разговаривают, общаются. То есть, вот Андрей. Да, ну, кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому, пожалуйста, делитесь своими версиями, почему он без маски, президент России, ну и его окружение, соответственно. Андрей, вообще-то президент, за которого голосуют официально по официальным данным очень большое количество людей, он должен показывать пример? Или это совсем не обязательно? Голосование одно, пример другое. Считает ли его примером?
Конечно, должен, да, но для этого должна быть другая политическая культура, не та, которая у нас. Почему он пренебрегает этим психологически, как бы это понятно. Он-то знает, что он здоров. Его же проверяют, наверное, регулярно на этот самый коронавирус. Те люди, которые с ним встречались очно, их держат 2 недели на карантине. Тем не менее, потом некоторые из них заболевают. Очень многие в элите, в эстеблишменте, элита – слишком громкое слово для этих людей, болеют. Потому что ходят на работу, потому что общаются с большим количеством людей. Даже если в тех ситуациях, которые мы не видим, они пользуются маской, ну, возможно, это не очень как бы эффективно действует. С одной стороны, вот это как бы культурная проблема, с другой стороны, это проблема психологическая. Я-то, в общем, как бы считаю себя здоровым. Это не только речь как бы о Путине, а, в принципе, о любом человеке, тем более вот в элите. Ну, значит, я никого не заражу, зачем мне носить эту маску? Маска как бы не защищает от вируса, она защищает от твоего вируса.
Да, не, обязательно, подождите, но он подходит к рабочим. Мы же, ну, не можем даже допустить ни на минутку, что вот эти ряды рабочих оторвали от их работы и в Тобольске, и где-то еще, и в Крыму, и отправили в санаторий только для того, чтобы снять эту секундочку контакта с президентом. То есть риск сегодня, он здоров на эту минуту, но через минуту, может быть, уже нет.
Абсолютно, абсолютно. В этом-то, собственно, и проблема. И когда начальство, в большинстве своем федеральное, в основном начальство, ходит без масок, уча нас в то же самое время жизни и требуя от нас исполнения, выполнения этих самых санитарных норм или там предпринимая очень противоречивые решения, закрыть музеи, но оставить открытыми там стадионы и концертные залы. Это вообще как? В музеях 1,5 человека, там, на спортсооружениях, в концертных залах людей много. При забитом метро, где там работает один эскалатор, на эскалатор выстраивая свою очередь, почему не запустить второй эскалатор такой, если вы заботитесь хоть сколько-то о санитарных нормах. То есть законы пишутся, как всегда, для нас, а не для них. Да? Они могут их не исполнять, потому что они что-то там про себя знают. Конечно, с точки зрения...
Что они знают? Что он знает?
Да в том-то и дело, что ничего не знают. В том-то и дело, что об этом вирусе вообще очень мало кто знает каких-то реальных историй и как это все работает. И, конечно, это очень плохо, что наша элита не подает пример населению, показывая тем самым, что она оторвана от населения. Им можно, а вам нельзя. Это еще одна демонстрация того, кто наверху, а кто внизу. Я не знаю, насколько в массовом смысле на это обращают внимание, опросов на эту тему не было, но это слишком очевидно, это слишком заметно.
Это очень заметно, это более чем заметно, и это действительно вызывает вопросы, потому что человек регулярно выходит на свои совещания, ну, они виртуальные, там мы от него, конечно, никакой маски не требуем, он выходит на совещание и говорит, что опасно, тревожно, я вас очень прошу, я как отец родной к вам обращаюсь, посидите дома, наденьте маску. В конце концов, масочный режим в помещениях в Москве, штраф, если вы его нарушаете, это штраф. То есть он несколько раз уже нарвался на большой штраф, серьезный Владимир Путин, совершенно очевидно, особенно когда он встречается там в помещении с большим количеством людей. Но при этом я вот одного не могу понять, Андрей. Он что считает? Почему ему не надеть эту маску? Давайте мы посмотрим сюжет о других лидерах, о других президентах, которые совсем не считают это зазорным. Посмотрим.
Практически все лидеры Европы следуют правилам, которые диктует эпидемия. Жестче других этих норм придерживаются президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они появляются в публичных местах только в масках, иногда даже дают комментарии, их не снимая. Канцлер Германии Ангела Меркель относится к этим правилам менее чутко и иногда приходит на пресс-конференции без маски. Премьер-министр Британии Борис Джонсон успел переболеть коронавирусом еще в апреле, но все равно носит маску, хотя и реже других европейских лидеров. Владимир Зеленский тоже успел переболеть новой коронавирусной инфекцией в ноябре, хотя обычно он носил маску. По другую сторону океана идеальными по этой части можно считать победившего на выборах в США Джо Байдена, который не появляется без маски на публике, и Джастина Трудо, премьера Канады. Бывший президент США Дональд Трамп долго сопротивлялся, но в итоге тоже начал носить маски на публичные мероприятия, но после того, как переболел, опять перестал. Даже южноамериканский диктатор Николас Мадуро носит маску. Владимир Путин публично не надевал маску ни разу. Он примерял костюм химзащиты при посещении красной зоны в больнице в Коммунарке. Но в медицинской маске его не видели.
Вот, может быть, ну, Может быть, тут что-то психологическое, какой-то барьер. Вот если я в маске, я какой-то неполноценный, я не такой. Что? Что здесь может быть? Им совсем никому не неловко. Они считают, что вот я в маске, и люди в масках, и нормально, мы ближе к народу, а здесь нет.
Ну, может быть, и это какой-то личный психологический барьер, но это из области личной психологии, а мы говорим как бы о психологии политической. А вот с точки зрения политической психологии, повторюсь, это как бы вот демонстрация, может быть, невольная, не специальная, того, что нам можно, вам нельзя. Мы выше, вы ниже. Вы там копошитесь в этих самых масках, у вас много, вы ходите по улицам, это опасно, а мы ходим по специальным всяким казенным коридорам, где это все менее опасно, что, опять же, под большим вопросом и, наверное, неправда. Разная политическая культура, опять возвращаемся к тому, с чего начали, потому что мы видим действительно всех этих лидеров западных в масках, даже если они думают, что они не больные, или можно снять маску, когда идет разговор, но не снимают они ее, потому что нужно показывать людям пример. Это западная демократическая политическая культура. Лидеры такие же, как все остальные граждане, поэтому они должны придерживаться тех же самых правил, которых придерживаются простые граждане. Ну, вот это уравнивание лидера с массой.
Вы сказали, что вам можно, вам нельзя, мне можно. Это по факту так получается. Но никак мы не можем поверить, чтобы Владимир Путин, который всегда подчеркивает, что я думаю о народе, я забочусь о народе. Я вот сегодня посчитала, сколько стоит вам, что вам довольно дорого обходится жизнь в России. Вдруг он сегодня об этом сказал. Чтобы он закладывал изначально то, что он, вот сняв эту маску, окажется немножко выше, что ему можно, а этим нельзя. Не может быть, чтобы это заложено. Какая-то другая причина. Не может быть, что... Да, по факту так. Но как на самом деле, что он думает в этот момент, когда он отказывается? Ну, это просто демонстративный отказ от маски.
Ну, хорошо. Есть еще один угол зрения. Национальная культура. Да. Иногда в нашей культуре принято пренебрегать какими-то нормами, считать их дурацкими, бессмысленными. Надо, конечно, посмотреть, как здороваются друг с другом начальники. Может быть, они не здороваются за руку, но когда мы наблюдаем за западными лидерами, это очень заметно, когда они здороваются локтями. Это теперь вот такая технология, она, безусловно, гораздо более безопасна, чем здороваться рукой. Ну, это заметно. У нас они как-то, не знаю, здороваются или не здороваются. Вот буквально на днях, вчера, был довольно подробный репортаж, поскольку он был пропагандистски очень важен, встречи министра иностранных дел Лаврова с представителями профашистской, назовем вещи своими именами, партии «Альтернатива для Германии», оппозиция. Политический аспект пока мы оставим в стороне, хотя...
Но в самой Германии это так не называется.
Это полный кошмар. Ну, как? Она участвует в реальном политическом процессе. Да. Но это ультраправая партия.
Да.
И специально мы с ними встречаемся, чтобы вставить, значит, штырь немецкому руководству за Навального. Это все понятно. Но это очень некрасиво. Неважно. Сначала они в масках, потом они сидят за столом и разговаривают друг с другом без масок.
Потому что уже при Лаврове.
Да, Лаврову, в общем и целом, можно. И он вообще, мне кажется, очень неохотно надевает эту самую маску, не считая ее как бы необходимым атрибутом. Конечно, когда какие-то переговоры нужно надеть, но при первой возможности она снимается. Даже если контрагенты, вот в частности из этой самой «Альтернативы для Германии», сидят на противоположной стороне стола всего-то. Ну, вроде здесь это, может быть, 1.5 метра соблюдается, но всем понятно, что...
Ну, то есть они видят, вопрос, что вот он не защищен, и поэтому им неловко уже, они тоже снимают.
Мы сами сейчас сидим без масок.
И начинаются переговоры.
Но у нас, как бы, так сказать, ситуация немножко другая, да. Вот это вот и политическая психология, и национальная психология, и пренебрежение людьми. И в этой культуре нет такого свойства, как показывать пример кому-то,
Андрей,
собой.
Андрей, вот вы говорите, вот мы сейчас, конечно, мы сидим без масок, соблюдая социальную дистанцию, но мы сейчас выйдем с вами на улицу и наденем маски в метро. Мы пойдем в магазин и наденем там маску. И люди нас увидят в масках, хотя не знаю, сколько им это будет интересно. Но его никто никогда не видел в маске. Это подчеркнуто, это же видно, что это подчеркнуто. Я уже сказала, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы можете звонить и делиться своими соображениями. Почему это так подчеркивается, почему Владимир Путин не носит медицинскую маску ни при каких обстоятельствах, даже общаясь с большим количеством людей. А пока посмотрим опрос. Мы сегодня на улице об этом же спрашивали москвичей.
Почему Владимир Путин не носит маску, когда встречается с людьми?
Ну, есть как минимум два варианта. То есть первый вариант, он, скорее всего, переболел, ну, ввиду того, что не опасается за свое здоровье. Ну, в любом случае, первое лицо государства проверяется ежедневно, я думаю. То есть особенный контроль за здоровьем. Ну, и второй вариант, он уже привит.
По идее, маска должна оберегать окружающих, если я не очень здоров. Значит, он уверен в своем здоровье, скорее всего.
Я не знаю, я думаю, товарищ Владимир Путин не очень уважает своих жителей города, и поэтому он подает плохой пример всем остальным, и в том числе руководству страны. Его мнение как главы государства, ну, явно расходится с тем, что должно быть.
Я думаю, что он общается с людьми, у него есть служба безопасности, которая перед этим проверяет людей. Вот. Просто так к нему не допустят.
Ну, потому что к нему не пускают обычных людей, поэтому как бы не боится заразиться коронавирусом.
На этот вопрос уже очень кратко, лаконично ответил Песков. Он решил, что нечего бояться, все под защитой, и люди все проверены, грубо говоря, и перед тем, как у них происходит встреча, они, естественно, грубо говоря, проверяют себя на наличие коронавируса. Это ненормально. Мне кажется, он должен показывать пример для всей страны в любом случае. Потому что нормы же все едины для всех. Естественно, он является главой государства, который должен показать пример.
Скорее всего, там какие-то существуют вакцины, которые не для широкой общественности, и которые уже более-менее прошли какие-то клинические испытания, скорее всего.
Я думаю, что, во-первых, расстояние, во-вторых, возможно, но вряд ли, думаю, привит. Скорее всего, люди в окружении являются неносителями. Но я не думаю, что на авось, хотя страна такая, все на авось.
Ну, вот, видите, думают, что привит, думают, что люди в окружении проверены. Но мы же показывали кадры, что окружение. Вот он приезжает на какой-то, на завод, он приезжает там на верфи. Там люди, ну, не может быть, чтобы каждому из них делали экспресс-тест этим огромному количеству рабочих вот в одну минуту перед тем, как они идут на смену. Это едва ли. Возникает версия, что он привит. И, Андрей, доверяете ли вы Дмитрию Пескову, который говорит, что... Как только Владимир Путин отвакцинируется, мы об этом сообщим. Пока этого не произошло. Никакой секретной вакцины на нем не опробовано. Никакого спутника номер ноль.
Знаете, ну, если говорить о Дмитрии Пескове, у него такая работа, что когда он приходит и говорит «Здравствуйте», называется «Здравствуйте, снова соврал». Снова соврал Песков. Поэтому здесь это не информативно. То, что вот у нас на лентах появляется «Кремль считает», «Кремль сказал», это можно и не читать, потому что это мнение пресс-секретаря, который вынужден и должен говорить округлыми фразами, оправдывать все, что происходит и так далее и тому подобное.
То есть на это закладываться нельзя?
Ну, абсолютно. Нравится ему такая работа, все время врать. Ну, окей, бог ради. Личное дело каждого. Путин автократ. Это не по классическим канонам, демократическим, избранный президент. Избранные президенты, как мы видим, все ходят в масках, потому что они избранные, потому что они победили в конкурентной борьбе, потому что им еще выступать в роли кандидатов или не выступать уже, но неважно, они должны быть как народ. Автократу не нужно быть со своим народом. Ну, нужна, конечно, любовь народа, но это совершенно другое качество, это не конкуренция с другими кандидатами. Он вне конкуренции. Нафига ему эти маски, перчатки и прочие защитные сооружения. Версия вакцинации, ну, кто его знает. Может, вакцинировался, может, не вакцинировался. Вообще говоря, наша вакцина не проверена по всем канонам. Ее, в общем, еще рано как бы колоть. И мне кажется, что заставляя врачей и учителей прививаться этой вакциной, наша власть проводит величайший эксперимент. У них сразу огромное количество людей тестируют эту вакцину. То есть они тестируют вакцину не на добровольцах, а на принудительно согнанных под это дело людей. Врачи-учителя у нас гоняются на митинги, врачи-учителя у нас гоняются на выборы, врачи-учителя у нас гоняются на вакцинацию. Это вот такой резерв главнокомандующего, на котором все вот это вот держится, этот режим, и который еще и подопытными кроликами выглядит вот в этой ситуации. Вот что ужасно на самом деле. Ну, как такие вещи можно сделать? Ну, победил ты в этой самой вакцинной гонке, первый заявил, что вот я прибежал первый, у меня есть вакцина. Но она не проверена. Здесь не вопрос, кто первый прибежит. Это вам не Луна, кто первый приземлился. Да? Это серьезные вещи. Здесь здоровье людей.
Ну, давайте-ка, Андрей, вот с этим разберемся очень внимательно. Вот смотрите. Владимир Путин, вы знаете, еще летом там давно заявил, что одна из его дочерей, не называя там ее Катя или Маша, это не важно, да, видимо, это считается. Уже не важно, да, отвакцинировалась, у нее была температура после первого укола, после второго все прошло ничего, и она здорова, он потом еще раз к этому возвращался. Сам он, по-моему, его об этом спрашивали, что он, делал ли он вакцину, он сказал, что нет, но это вопрос, какой-то вопрос какого-то времени. И еще раз повторю, что Дмитрий Песков сказал, что как только это произойдет, вот об этом объявят. Я думаю, что ему можно в этом доверять. Почему? Именно в этом. Потому что ведь это же такая реклама. Сам президент доверяет своей вакцине, потому что из всех утюгов на нас сыплется сообщение о том, что российской вакцине доверяет президент Сербии, российскую вакцину закупает какая-то еще страна. Не помню уже.
Турция сегодня отказалась.
Да, вот.
Но мы, правда, отказались от помидоров Азербайджана, поэтому...
Ну, может быть, это такой чендж, да. Доносится сообщение, что очень заинтересованы в этой вакцине. Более того, вы говорите о том, что учителя и врачи их там заставляют, а нам говорят с другой стороны, вот не с этой стороны, а с другой стороны, нам говорят, что люди мечтают, на всех не хватит. Очереди, что наоборот, на всех желающих не хватит. И вот на этом фоне разных противоречивых мнений президенту заявить о том, что я на себе эту вакцину испробовала, она безопасна, лучше не может быть. Для этой вакцины лучшей рекламы в мире и в стране не может быть.
С одной стороны, да. С другой стороны, ну, опять же, люди не очень... привыкли воспринимать это самое первое лицо как такого подобного кролика. Но он там уже живет своей жизнью в этом самом бункере. Там
О котором мы еще поговорим.
Ну и бог с ним. Вот это огромная пропасть между жизнью низов и жизнью олимпийцев вот этих. У них свои правила, у нас свои. Кто-то верит в эту вакцину, кто-то боится заболеть, кто-то хочет ее получить. Я, честно говоря, вот в своем как бы окружении знаю одного человека, который добровольно вакцинировался. Один наш с вами коллега, не скажу какой. И он как бы к этому серьезно и с доверием относится. То есть, ну, разные бывают мнения. Мне-то кажется, что это как с прививкой от гриппа, на самом деле.
Абсолютно.
Доверяешь ты отечественной вакцине, ну, прививайся как в массовом порядке. Не доверяешь, жди там французскую или какую-то еще. Да? Это как ты относишься к себе и к своей семье. Да? Рискуешь ли ты использовать плохую вакцину или заведомо... Не потому что это не патриотично, а потому что нужно заботиться о качестве, да, о себе и своей семье. Да? Вот эта логика совершенно не принимается всеми людьми, которые считают себя патриотами. И считают, что раз наша вакцина, значит, нужно использовать нашу вакцину. Это вопрос медицины, а не политического соревнования. Вот в чем проблема.
Тоже очень любопытный момент, что вчера я видела одну из программ ток-шоу канала «Россия-1», 60 минут, где показывались демократы, Илья Яшин, Евгений Альбац, которые высказывали сомнения в качестве российской вакцины. Они почему-то все из одного либерального, одни либералы, как выясняется, сомневаются в ее качестве. И вот шел разговор о том, что нашу вакцину прижимают там, зажимают на Западе, порочат, рисуют черными красками. Еще и еще раз я хотела бы задать вопрос этот, может быть, уже в воздух. Так чего проще, ваш президент, объяснить, почему он не защищается, значит, может быть, он уже привился, а если он привился, так, может быть, все-таки российской вакциной, чего проще? Это же был бы самый яркий, убедительный, доказательный пример, зачем эти ток-шоу разводить вокруг чьих-то там мнений. Вот факт.
Нет, это же это вакцина, это политическое оружие. Это фактор соревнования с Западом, во-первых, это фактор демонстрации наших суверенных возможностей внутри страны. Кто против этого? Либералы. Вот, вот очень простая конструкция. И опять же, никто не вспоминает о том, Путин привитый, не привитый. Ну, наверное, он привит. Ну, наверное, у него антитела. Ну, наверное, он переболел. Как говорят люди с улицы, да, вот и правильно говорят. Люди рассуждают совершенно как...
Почему он не боится?
Не хуже аналитиков, да, абсолютно. Все варианты возможны. Антитела уходят, да, как мы знаем, да. Есть казусы, когда вакцинированные врачи заболевают ни с того ни с сего. По-разному, да, но я же говорю, она еще до сих пор не проверена до конца. Вот в чем
проблема. Тем более, когда нет ничего проверенного и ничего очевидного, и когда вам говорят со всех сторон и мэр, и Роспотребнадзор, и министр здравоохранения, что ну поскольку все не проверено, все не очевидно, защищайтесь, надевайте вот эти маски, иначе мы вас оштрафуем. Потому что, представьте, угрозу, тем более странно, когда лидер этой страны категорически.
Конечно, тем больше речь идет, в общем, о бюджетозависимых людях, прежде всего, кто вакцинируется, да? Ну вот все вице-премьеры, премьер, аппарат президента, аппарат Белого дома, это же министерство и ведомство. Ну покажите пример. Все массово на прививку. Вот. Не обязательно как бы самого главного автократа прививать. Но привейтесь хотя бы вот рангом ниже, да, и покажите тем самым пример массовой вакцинации, да, наверху. Тогда это будет эффектно, безусловно.
Знаете, кто показывает пример? Вот ведущие российских федеральных каналов, как минимум там два, которые говорят, вот я, вот видимо, им, поскольку они на острие пропаганды.
Но они же поручено... тоже, когда говорят «здравствуйте», они врут, поэтому, ну...
Им поручено прививаться. Итак, я уже телефон прямого эфира объявляла. Через какое-то время с нами на связи появится настоящий доктор. Андрей, конечно, прекрасный доктор, но он все-таки политический доктор, настоящий доктор Семен Гальперин. Мы его ждем у себя на связи. И немного, пока он не появился, говорим о новом исследовании. Кстати, Андрей, почему так много за последнее время высыпано было расследований про Владимира Путина, его семью, вот его теперь бункер?
Заметьте, все это не Навальный никакой.
Нет, вообще никакой.
Это совершенно из разных
Навальный
мест.
Навальный только перепощивает у себя в Телеграме потом.
Из конкурирующих изданий. Да. Все это совпадает с новой законодательной инициативой по поводу того, что судьи, контролеры и прочие всякие там силовики будут иметь право теперь хранить в тайне данные о своих доходах и имуществе. Более откровенная демонстрация того, что это борьба за коррупцию, я, честно говоря, даже не припомню нашей постсоветской истории. Это что-то фантастическое. Люди просто откровенно говорят, мы сейчас скроем все наше имущество, чтобы вы туда не лезли, потому что мы воры. Потому что мы не хотим показывать вам свои особняки и свои доходы. Я не думаю, что это компания, естественно, потому что действительно история Шамаловым это одно издание. История с тем, что дочь Кириенко имеет французское гражданство, это другое издание. Это, ребята, конкуренция между средствами массовой информации, кто лучше раскопает что-нибудь. Последнее тоже расследование по поводу того, что у Путина могут быть идентичные кабинеты и в Новоогарёво, и в Сочи, чтобы это народ не думал, что он все время прохлаждается в Сочи, что он, в общем, как бы сидит, наоборот, ближе к народу в Москве, в худших погодных условиях, чем это возможно на юге. Вполне логичная такая как бы политтехнология, и там давно уже живут очень такой специфической
то есть
жизнью.
Вы считаете, что несколько расследований, плюс еще дочь, которая у него обнаружилась, забыли.
Очень важная, да, как бы гражданская некая жена какого-то времени и дочь, да, все
плюс
это
разные доходы издания. Алины Кабаевой подсчитаны неожиданно высокие. Это все разные издания, но почему-то хронологически вот они все в какую-то сбились в какую-то кучку. Мы даже не успеваем их отслеживать. Пока у нас в бюро был ремонт, как раз это все высыпалось, мы не успели за ними.
Ну, летом журналисты тоже отдыхают, а сейчас... Да. Это говорит о том, что среда прозрачная и проницаема. Как вы не закрываетесь в своих бункерах, да, через эти бункеры проходит информация, и она будет проходить. Другой разговор, что сейчас вот с уровня там Медведева, с уровня еще кого-то, то, что делал Навальный, вдруг это поднялось на более высокий уровень, и уже без Навального, и уже это делают очень многие, и это делают сообщество журналистов-расследователей, которые научились этим технологиям всем. Это большие мастера своего дела, и которым не лень копаться в этом во всем. Выглядит это все достаточно убедительно. Рано или поздно это должно было произойти.
Ну да, Навального-то мы тоже тут дергали в этой студии когда-то, когда выходили эти расследования. Но когда же про Путина? Про Путина-то когда будет кино? Кино про Путина ждали.
Но не он.
Он его, конечно, всегда ругал в своих эфирах прямых, да, но вот специального какого-то кино так пока и не дождались. Но вот другие люди эту эстафету, которые не начатую эстафету, начали заниматься этим. Давайте посмотрим мы сегодняшнее, послушаем с картинками сегодняшнее расследование издания «Проект».
Дорогие друзья, первые шутки о том, что Путин безвылазно сидит в одном и том же помещении, появились в апреле после пасхального обращения, пишет «Проект». Детали интерьера, где было записано обращение, совпали с отделкой помещения, где президент в последние несколько недель обычно проводил совещания по видеосвязи. А до того люди обратили внимание на одинаковые костюмы и галстуки президента в его видеообращениях. И пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был вынужден на полном серьезе опровергать их в специальном интервью, настаивая, что президент вовсе не в бункере, а в своей рабочей резиденции в подмосковном Новоогареве, и что там он и встречается с людьми из внешнего мира, но только с людьми, цитирую, в той или иной степени проверенными, не только спецслужбами, но и двумя неделями очень строгого карантина, а с проверенными менее тщательно только по видеосвязи. Теперь выясняется, что и с Новоогаревым все может быть непросто. Фото и видеосъемка Путина, подписанная Новоогарева и с интерьером Новоогарева, появляется на официальном сайте Кремля, когда президентский самолет вылетает почему-то из Сочи. В Сочи же летают его гости, которых потом подписывают титром «Новоогарёва». В Сочи же сидят на карантине журналисты, которые снимают Путина в «Новоогарёва». То есть бункера нет, но есть глобальное и вездесущее «Новоогарёва». И президент всегда работает там, где бы он ни находился. А где именно он находится, знают только в той или иной степени проверенные люди, которых другие проверенные люди отвезут куда надо. А другим это знание ни к чему. Президент как будто не там или тут, а сразу и там, и тут, или вообще везде. Реальность не только изменилась, но и заодно размножилась. Зачем Кремлю нужно транслировать во внешний мир, что Путин не где-нибудь, а именно в Новоогареве? Зачем держать президента чуть ли не прикованным к этому креслу за этим столом, как раба на галерах? Чем морская сочинская дача хуже лесной подмосковной? Или обе они рабочие резиденции президента? Задается вопросами издание «Проект».
Ну вот, Андрей, считаете, что они вам задали эти вопросы? Вот как бы вы на них отвечали? Ну почему действительно? Что тут?
Почему
нужно засунуть его в это Новоогарёво?
Еще лучше, если бы президент, глава как бы нации, государства, сидел бы в Кремле. Но поскольку половина нации на работу запрещено ходить, и многие на карантине самоизоляции, не посещают офисы, значит, надо показывать его в домашних условиях. Домашняя рабочая резиденция – это Новоогарёво, Подмосковье. В этом смысле он довольно близок к народу, плохая погода, холодно, слякотно. Но, по крайней мере, он хотя бы от этого страдает немножко вместе со всеми. Сочинская дача, возможно, несколько комфортнее, чем надо было бы президенту нации, которая в существенной своей части живет в холодном климате и в не очень хороших условиях. Ну вот представьте себе, если бы Макрон все время сидел в своей южной резиденции на Лазурном берегу и смотрел бы на море. Ну, как-то нехорошо. Вот он поэтому в своем Париже без конца вынужден. Вот это вот как раз может негативно повлиять на имидж Владимира Владимировича, поэтому они химичат, поэтому они изображают его сочинские встречи, как встречи новоогарёвские, чтобы было впечатление, что все-таки они с народом и не тратят этот самый авиационный керосин или на чем они там летают. Потому что куча народу с ним встречается, это значит, что они это тратят на деньги налогоплательщиков на бесконечные перелеты в Сочи. Ну, как-то до Новоогарёва ближе доехать, да, и дешевле. Для налогоплательщиков. Вот в этом логика, я думаю, вполне естественная, но опять обман трудящихся.
То есть это не для того, это не из соображений безопасности, не из-за того, чтобы зачем-то вдруг понадобилось скрывать, где он находится в эту минуту, а просто из имиджевых, чисто из имиджевых таких популистских соображений, что, ребята, я с вами, вас заперли дома, меня заперли в Новоогарёво, вот так вот.
Ну, конечно, и Сочи уже давно называют реальной столицей России. Там и хоккей, вот что-то в последнее время хоккей не играет, это, конечно, не очень хороший признак, что-то на лед не выходит, странно. Там и хоккей, там и Сириус его любимый, где вот эти дети подращиваются на новую как бы элиту. Там все, что замечательное, оно все там. Москва это как бы Подмосковье, это не совсем то, это вот такая уже вторая как бы столица получается в этом контексте.
Считаете ли вы, что вот эти сегодняшние заявления Владимира Путина, когда он заговорил вдруг о покупках россиян, о том, что как-то он сказал забавно, советский привел.
Он сказал, да, что в советское время был дефицит продуктов. А сейчас дефицита нет, но люди не могут купить те же самые продукты по тем ценам, которые складываются на рынке.
Потому что их задрали производители в погоне за мировыми ценами.
Да, и дальше, да, вот была такая логика. Но рубль уронил не кто-нибудь, а Владимир Владимирович со своей компанией. Да, уронили так, что, конечно, теперь за мировыми ценами не угнаться. Когда евро у вас 90, это, конечно, ну, это не Запад нам подстроил, это мы сами себе успешно устроили. Нашими геополитическими победами в том числе. Что он как бы прямо говорил о возможности регулировать цены на отдельные продукты. Это, как мы знаем из истории, в том числе советской, немедленно ведет к тому, что этот продукт исчезает. Цены должны быть свободными. Для того и освобождали, что у нас, чтобы у нас появились продукты. Это нормальная
но вообще-то
экономическая
это,
логика.
Обратите внимание, что при Гайдаре, вот все, что он сказал сегодня, он мог сказать в 92-м году или в 93-м, когда начались гайдаровские реформы, один в один.
Ну, абсолютно.
Вот цены. Вот наконец-то появились продукты, так теперь денег нет. Это было точно
абсолютно
такая же
форма. Абсолютно все то же самое. Но Гайдар действовал в очень тяжелых обстоятельствах разрушения империи, а с тех пор прошло почти 30 лет. И что вы, родимые наши, сделали такого, чтобы не было такой ситуации? Доходы падают, а не цены сильно растут. Цены растут, конечно, но в среднем по стране это действительно 4-5%. Они ждут сейчас 4,4, да? Это не самая катастрофическая инфляция. А доходы падают и катастрофическим образом. А другая ситуация. Вы не даете людям зарабатывать. У вас существенная часть населения сидит на зарплатах от государства. Зарплаты маленькие, хотя и стабильные, если вы работаете на государство. В этом проблема. У людей нет дохода.
Мы возвращаемся в первую часть нашей программы. С нами доктор Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы очень рады вас слышать. И, конечно, задаем вам тот же вопрос, который задаем сами себе и нашим зрителям и слушателям. Почему Владимир Путин не носит маску совсем никогда, ни разу не показывается в ней, хотя много встреч в кабинете, на улице, в рабочих помещениях, в заводах и фабрик и так далее? Почему это происходит, на ваш взгляд?
Ну, был официальный ответ на самом деле на этот вопрос, да, что обследование, которое проводится ему и тем лицам, с кем он встречается, позволяет вот таким образом оформить эту процедуру. Кстати, мы именно на президенте увидели впервые тот костюм, вот когда он ходил в клинику 40-ю, да, в гости к Денису Проценко и посещал там пациента больного. Вот тогда он был в оранжевый костюм одет настоящий, да. Вот я хочу сказать, что это именно та защитная одежда, которая действительно должна быть на всех медработников, которые работают с коронавирусной инфекцией. Что касается всего остального, я полагаю, что не только люди, которые отвечают за безопасность президента, вот, но и люди, которые отвечают, например, за безопасность московского мэра, потому что вот на следующий день после того, как он, как московский мэр Собянин посетил тоже 40-ю больницу, а потом там выяснилось, что ее главный врач инфицирован, да, вот, на следующий день Собянин открывал какую-то большую стройку, перерезал там белую ленточку и тоже был без маски среди людей в делегациях. Хотя тогда он уже объявил, что все обязаны москвичи носить маски. Я думаю, что на самом деле это объясняется именно тем, что люди, которые реально разбираются в вопросе, они понимают, что маски бесполезны. Вот. Потому что ну, нет нигде, ни в одной рекомендации, ни одной профессиональной медицинской организации, да, объединения, да, ни в одном требовании по работе с особо опасными инфекциями вирусными, вот, там нет упоминания об этих масках, о хирургических масках, о тряпочных масках, о тканных масках и так далее. Ну, ровно как и о перчатках, которые сейчас заставляют все носить. Поэтому вот такой у меня ответ.
Вы знаете, это очень интересно то, что вы говорите. Значит, получается, что эти люди знают реальную картину, знают, что это такая бесполезная тряпочка, занавесочка, что они знают, что как-то по-другому нужно себя защищать. Хотя вот у нас возникают сомнения, как можно там проверить такие уже десятки людей, среди которых он находится. Они это знают, но при этом они декларируют, что если мы вас увидим без маски, товарищ Семен Гальперин, то вы заплатите штраф. В московском метро. То есть вы должны носить маску в магазине, обязательно в магазине надевать перчатки. Вам не продадут этот хлебушек, если вы будете его подавать в пакете без перчаток. То есть к вам применяются очень жесткие меры. И вы думаете все-таки, что... Ну, ведь они же видят, люди, которых вгоняют в этом магазине без маски и без перчаток, выгоняют просто от кассы, но они же видят, что... А вот этим можно... Почему они сами этого не видят? Какое глубокое противоречие все это входит?
Нет, противоречий нет. Я думаю, дело, как всегда, в деньгах. Вопрос в перераспределении доходов. Вы знаете, что вот в Москве есть компания «Беринг Восток». Ну, это на самом деле американская компания, да, ее представительство вот в Москве. Майкл Калви сейчас находится под судом о таких финансовых махинациях. Вот, его недавно освободили от домашнего ареста. Вот, очень серьезный скандал на самом деле. Так вот, эта компания «Беринг Восток», она владеет, наверное, половиной всех бизнесов в московском регионе. Она близка к мэрии Москвы, она находится в очень серьезной, имеет очень серьезные позиции в столичной власти. Так вот, в начале года, еще в январе-феврале, компания «Беринг Восток» скупала акции фирм, занимающихся доставочным сервисом. Да? Она и так владеет значительной долей там, в Яндексе, еще в других. Вот. Ну, тогда они прикупили. Вот когда начиналась так называемая эпидемия. И дальше, я полагаю, что воздействие на мэрию столичную из этой компании было таким образом, что людей можно загнать в дома, не выпускать, запугивать, закрывать торговые организации, чтобы заработать на доставочном сервисе. Это длинная история. Компания «Беринг Восток» замешана в очень многих скандалах, в частности. И это именно та компания, которая заработала на разрушении столичного здравоохранения, на так называемой оптимизации. И она вкладывала деньги.
Я хочу еще, вот, понимаете, очень важный вопрос, который мы должны прояснить для себя. Хорошо, они знают, они не носят маски, потому что они понимают, что они бесполезны, или, ну, вот так вот, по крайней мере, не так уж защищают. А чем же? Но ведь они же боятся за свои жизни. Конечно же, Владимир Путин дико опасается за свое здоровье. Его окружение тоже хотело бы, чтобы он был здоров. А чем же они себя подстраховывают? Каким знанием? Вот наши прохожие на улице полагают, что ему тихонько какую-то вакцину все-таки вкололи. Не говорят, какую, но вкололи. А вы что думаете, как они себя защищают при этом?
Классические требования защиты, да, от вирусных инфекций, то, что всегда, каждый год происходит в эпидемии гриппа. Вот. Если посмотреть цифры, то летальность, да, то есть количество людей, умирающих среди тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, не сильно отличается от летальности при гриппе, да, не более чем в 1.5-2 раза. Вот. Поэтому мы запуганы гораздо сильнее, чем все происходит на самом деле. Это не только российская проблема, это по всему миру так. Вот, но у нас это чрезвычайно ярко выражено сегодня. Я думаю, да, действительно, президента охраняют, ему не дают личных встреч, да, он находится вот там, в резиденции, он проводит действительно по минимуму контактов. Вот. Людей, наверное, как-то, которые с ним контактируют, проверяют. Вот. Я не думаю, что нужно акцентировать именно внимание на личности президента. Это не главная проблема.
Конечно, это вообще не проблема, особенно для него. Но я все-таки уточню. Вы не считаете, что его, что он так спокоен и так себя ведет беззащитно, потому что он получил некую вакцину? Российскую, не российскую, но получил. Вы так не думаете?
Нет, ну как вакцину? Вакцину получили многие, да? Мы же знаем, что вакцины есть. Уже, да? Вопрос в том, насколько они...
Ввели, то есть он ее уже отвакцинировался, он, какой-то вакциной. Вы не думаете, что он уже...
Нет, не может быть какой-то специальной вакцины для единичных личностей, вот, которая лучше той, которая вот производится сейчас. Uh-huh. Вот. О вакцине это отдельный разговор. Мы, возможно, она действительно хороша, возможно, нет, но я не думаю, что... Ну, это невозможно сделать вот вакцину отдельную, там, более качественную для кого-то специально. Нет. Вот.
Более качественно невозможно, а то, что есть, он едва ли провакцинирован, так?
Мне трудно сказать, насколько я знаю, объявлений о том, что президента вакцинировали вот заготовленными вакцинами, не было таких сообщений. Было сообщение, что его дочь вакцинировала, да?
Да.
Вот. Ну, это нормальная ситуация, она известна, это не скрывается. Вот. Поэтому я думаю, что просто у нас преувеличены вот эти опасности, да, и на этих страхах, на этих ограничениях, которые происходят вот даже на том, что людей старшего возраста заперли в домах, посадили под домашний арест, вот на этих всех делах зарабатывают конкретные люди, конкретные компании.
Спасибо вам, Семен, огромное за участие в нашем эфире. Итак, вот если так подвести итог, версию Семена Гальперина, она состоит в том, что эти люди не очень-то и боятся, они знают, что это он считает так и думает, что так думают они, что сама по себе опасность преувеличена. Но, кстати говоря, по поводу смертности, ведь тоже было исследование одного из проектов, вы помните только что недавно, что все-таки цифры выше, чем обычные. То есть в этом году они выше, чем обычные. Это тоже нужно учитывать. Но он, тем не менее, считает, что эти люди, во-первых, знают, что опасность преувеличена, во-вторых, их защищают, все-таки их защищают. Ну и, собственно, все. И они знают, что эти масочки никакой роли не сыграют при заражении. Вот так думает Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей.
Тем не менее, феномен бункера существует. Тем не менее, заражение существует, в том числе на самом верху. Больше того, на самом верху, если считать верхом губернаторов, вице-губернаторов, есть эпизоды смертей. Между прочим. Так что, мне кажется, это достаточно серьезно. И если мы изучаем кривую смертности, все-таки она поползла вверх. Да, конечно, это еще один вирус. Да, конечно, те люди, у которых есть дети и внуки, прекрасно знают, как когда не было дистанционного обучения, ребенок неделю ходит в детский сад, две недели болеет или в школу. Но не ковидом, тогда ковида еще не было, но огромное количество всяких вирусных инфекций. Сейчас это все накладывается одно на другое. Благо, сейчас дети сидят там на дистанционном обучении и болеют меньше, на самом деле. Что касается вот этой версии экономической, ну, наверное, она имеет под собой какие-то основания, но я боюсь, что это одна из конспирологических теорий, что вот Баринг Восток вот так вот всю страну облапошил. Я думаю, во-первых, это невозможно. Б, этот самый доставочный бизнес в структуре даже московской экономики, где он чрезвычайно развит, я думаю, что это очень небольшое число процентов, если вообще есть процент. Поэтому это не объясняет карантин, это не объясняет то, что происходит в мире, все. Я думаю, гораздо сложнее. Мы, конечно, ищем простые объяснения, в том числе со стороны экономики и бизнеса, но я думаю, что нужно искать объяснения посложнее.
С нами на связи Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Как вы объясняете вот эту безмасочность президента Российской Федерации?
Ну, я согласна с мнением доктора Гальперина, тем более не он один, в общем, такого мнения придерживается. Среди академиков РАН, которые, к сожалению, только дают интервью в интернете, такое же мнение. И вот уважаемый Мясников, считают, что пандемия, вот зачитываю из интернета, коронавируса не более чем политический проект. По его словам, еще президент Обама объявлял Эбола угрозой всему человечеству, но не прокатило. Зика тоже не потянула, хотя ее ВОЗ объявлял ЛАС всемирной угрозой. Алло.
Да, мы вас очень хорошо слышим. Алло. Слышим.
Просто, извините, плохо слышно, у меня плохой телефон. Кроме того, очень много интервью профессора-эпидемиолога Гундарова, Игоря Гундарова. Виталий Селезнев, бывший директор Института вирусологии. И,
перечисляю всех. Вы скажите, пожалуйста, почему Владимир, вот ваше мнение, почему Владимир Путин не пользуется, никогда не показывался вам лично в маске?
Картина, что никакой, так сказать, подвинение не существует. Это действительно политические, шизофренические люди, это же политики и СМИ взяли вместо врачей вот эту проблему и сдаваться до населения там неверственные факты.
Слышно? Алло. Да, уже мы поняли то, что вы сказали, просто очень плохой сейчас звук. И все-таки мы тут никак уж не... Вот вообще последнее, чем мы тут занимаемся, это соглашаться с тем, что маски не нужно носить, и что это там наплевать на них. Мы не очень... Мы до сих пор не понимаем, да, Андрей? Вот мы точно не понимаем причину, по которой эти люди не хотят. Почему-то все, ну, очень главные мировые лидеры могут показаться своему народу в масках. Владимир Путин не может. Мы эту причину точно установить не можем. Мы можем только догадываться о ней, но понять не можем. Но почему людей призывают носить маски, мы можем понять. Потому что все-таки есть такой консенсус всемирный, что это, по крайней мере, защищает вас, неизвестно как, от других вирусов, которые могут наложиться на эти вирусов, бактерий. Так, я это понимаю, что хотя бы вот от этого вы будете защищены от осложнений, от сплава вот этого.
Нет, ну можно быть ковид-диссидентами и видеть во всем заговоры, политические или экономические причины, но пандемия есть. Она статистически зафиксирована. Обычно ковид-диссиденты являются теми людьми, у которых никто не заболел в окружении их, или они сами. Как только они сами заболевают или заболевают их близкие, они начинают верить в то, что пандемия есть. Распространяется быстрее, чем другие вирусы, судя по всему. Страшно заразная штука, судя по всему. И с этим связаны, собственно, все опасения. Ну, бессмысленно это отвергать и искать какие-то другие причины. Лучше действительно заниматься изучением вопроса политической психологии власти, которая не носит маски.
Да.
И вроде как меньше боится, чем простое народное население.
Да.
Карантин же они вводили, и ограничения они вводят. И катастрофическая ситуация с койками – это очевидная вещь. Ну, у нас коек не хватает. Уже люди спорят о моделях здравоохранения. Мы оказались не готовы к пандемиям. Мы рано начали, как бы, так сказать, реорганизацию здравоохранения. Сейчас вот об этом сейчас
масса
говорят.
Масса непроясненных вопросов остается еще и, вот, например, с принципами применения этих ограничительных мер. Почему закрывают в Санкт-Петербурге весь общепит? Я только что оттуда. Я знаю, что весь город на этом живет. Пустые, и сейчас, там пустые рестораны, и сейчас. Вот вы приходите в ресторан, вы там один сидите. Вы не рискуете ничем, потому что у людей сейчас и денег-то поменьше, и мало. И не очень-то они хотят туда ходить. Зачем их совсем закрыть? Зачем их закрыть совсем, если они и так пустуют? Зачем закрыть музеи, в которых никого?
Абсолютно.
Просто никого.
Человек на зал, да, абсолютно.
При этом есть места, которые абсолютно официально работают. Есть, например, в Москве гастромаркеты, в которых толпы людей, есть Красная площадь каток, где масса тоже стоит рядом, машет ручкой.
Все катки забиты людьми, как сельдь в бочке,
да.
Абсолютно.
Почему музей? То есть вот логика этих мер непонятна. Почему власти с одной стороны призывают маску носить маски, а с другой стороны ходят демонстративно, подчеркнуто без них, тоже непонятно. Но мы будем продолжать с этим разбираться с Андреем Колесником и с докторами. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.